Радио Свобода. В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Сегодня мы продолжим тему, обсуждение которой на прошлой неделе начали министр образования и науки Андрей Фурсенко и ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. Оба они рассказали о результатах исследований средних баллов, зачисленных в этом году в российские вузы первокурсников. Поскольку других критериев оценки деятельности высших учебных заведений в России пока нет, качество предоставляемого ими образования с некоторых пор определяется средним и минимальным баллом ЕГЭ, с которым тот или иной вуз зачисляет студентов на бюджетные места. В этом году, благодаря перераспределению бюджетных мест из гуманитарного блока и сферы экономики и управления в пользу приоритетных, по мнению государства, но непопулярных среди граждан специальностей, повысился средний балл поступающих на гуманитарные факультеты. Последствия перераспределения бюджетных мест сегодня мы обсудим с ректорами Евгенией Михайловой, Северо-Восточный федеральный университет, Дмитрием Ливановым, Национальный исследовательский университет МИСИС, Александром Сиговым, Московский государственный университет радиотехники, электроники и автоматики, ответственным секретарем приемной комиссии Московской государственной юридической академии Анастасией Рагулиной, преподавателем из провинциального университета Алексеем Голубевым, председателем Российского студенческого союза Артем Хромовым. Прозвучат также мнения министра образования и науки Андрея Фурсенко и ректора Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова. Зарубежный опыт представит профессор Высшей школы медицины Ганновера Дитер Битер Зюрман и обозреватель немецкой общественной радиостанции Армин Химмельрат. Но сначала послушаем региональные новости образования.
В Кировской области на развитие системы образования в 2012-2015 годах планируется выделить более 6 миллиардов рублей. Главная цель, поставленная перед региональной системой образования, обеспечить равенство возможностей в получении дошкольного, среднего и профессионального образования. Новые доплаты в рамках новой системы оплаты труда получат работники школ Псковской области. Учителям, преподающим в лицейских и гимназических классах, будет положена 20% надбавка к должностному окладу. Учителя-библиотекари с высшим образованием получат 70% к окладу. Подготовкой детей дошкольного возраста к учебе в общеобразовательных учреждениях Ингушетии должны заниматься школы. Такое поручение было дано главой республики Юнусбеком Евкуровым. Реализация проекта начнется уже в октябре текущего года. Победитель всероссийского конкурса «Югорский государственный университет» получил право заняться подготовкой волонтеров для Олимпиады в Сочи в 2014 году. Из 25 тысяч волонтеров, которые будут обслуживать Олимпиаду, Ханты-Мансийск предоставит 2500 человек.
Это были региональные новости образования. Итак, в 2011 году единый государственный экзамен сдавали почти 780 тысяч человек. Сдали лучше или хуже по сравнению с прошлым, сказать трудно. Во-первых, сам экзамен структурно и по содержанию меняется. Во-вторых, год от года учителя и ученики расширяют возможности подготовки и просто привыкают к новой форме аттестации. В-третьих, усиливается контроль за процедурой проведения экзамена. Известно, например, что в этом году из-за низких оценок мало поступало в вузы ребят из Чечни, а на Южном Урале, несмотря на хорошую ситуацию в целом, увеличилось количество двоечников – почти 2,5% против неполного 1% в прошлом году. Впрочем, эти обстоятельства не отменили проведение исследования качества приема в вузы 2011, который совместно с РИА Новости второй год подряд проводит Высшая школа экономики. Результаты представил ректор Ярослав Кузьминов.
Вот технологические машины и оборудование. Всего 5 вузов имеют средний балл больше 70. Уфимский нефтяной, Бауманка, университет приборостроения и информатики, Томский госуниверситет и Уфимский авиационно-технический университет. Зато большая часть группы вузов, которые здесь по технологическим машинам и оборудованию, они имеют меньше 55 в среднем. Что такое меньше 55? Это значит, что большая половина – это троечники по профильным предметам. А 5 вузов имеет меньше 45. Как вы понимаете, инженера с баллами 43 средний и 35 проходной создать довольно сложно. Очень опасным, мне кажется, является то, что вот если мы посмотрим на такие вещи, как эксплуатация авиационных систем, как управление водным транспортом, последние катастрофы показали, что обществу важно задумываться, кто эксплуатирует те или иные системы. Вот вы видите, что даже у лидеров до 70 ни у одного не дотягивают средний балл зачислений. Почти все вузы по этим группам имеют балл ЕГЭ самого слабого зачислено значительно ниже 45, а есть 33. Ну, понимаете, это ситуация, на которую, конечно, уже нужно обращать не ректорам внимание, а, мне кажется, органам управляющего образования. Существенный прирост результатов произошел по ряду, естественно, научных и технических направлений. Это ядерная физика и технология, это физика, это математика, это информатика, вычислительная техника, это химическая биотехнология на 4,5 балла прирост. Значит, это энергетика, некоторый прирост произошел. Это по электронной технике. В целом, очень важно, что помимо таких гуманитарных социальных наук, где прирост качества – это эффект сокращения бюджетного приема, там, где министерство даже расширило бюджетный прием, мы видим рост интереса выпускников общеобразовательных школ к карьере, построенных на, естественно, научных школах, к карьере, построенных на инженерных знаниях.
Впрочем, судить о качестве вузов только по показателям проходного балла нельзя, подчеркнул Ярослав Кузьминов. Это правда. Например, в Северо-Восточном федеральном университете, куда в этом году поступило около 4000 человек, средний балл по математике 66, самый низкий 35, то есть тройка с минусом. А на специальную программу пришли со средним показателем не меньше 80. Рассказывает ректор Федерального университета Евгения Михайлова.
Мы и в прошлом году увеличили, как говорят, проходные баллы, а в этом году поставили, например, не ниже 60 баллов по математике, по физике не ниже 50. Средний балл единого госэкзамена у тех, кто зачислен в Северо-Восточный федеральный университет, по большинству позиций существенно увеличен. Это прежде всего физико-математические науки, например, на 5,8 баллов увеличение, если по естественным наукам на 5 баллов, гуманитарным наукам на 5 баллов. Если опять-таки сравнить с прошлым годом по профильному предмету, например, математика, у нас повышение среднего балла на 16 баллов повысилось, например. И более того, например, мы разработали программу «Математика плюс», ну, назвали «Экспериментальная группа». Средний балл у этих детей 81. Но у нас никогда вот с такими хорошими баллами так много абитуриентов не было.
Но, тем не менее, по исследованию, которое делала Высшая школа экономики, самый низкий балл на математику у вас какой-то совсем маленький, чуть ли не 35, что ли. Это целевой набор.
Это значит, математика у нас идет не только у тех, кто идет на специальность математика или информатика. Математика есть еще и у инженеров будущих, например. И особенно те специальности, которые касаются производства или безопасности жизнедеятельности, или природообустройства, например, защита окружающей среды, или переработка лесных ресурсов, у них математика низковата. И из-за этого в целом средний балл по учреждению по математике, он ниже 54,8. Или, например, физика. Вот я назвала, что физика у нас меньше, чем 50 баллов на специальности по физике мы не брали. А физику ведь сдают еще и инженеры, строители, горняки, геологи. И из-за этого у нас средний балл по физике 52,6. А в прошлом году был 49. Это у всех специальностей.
Очень как-то одинаково поднялось по разным предметам.
Нет, да я при этом, да, вот мы же анализировали. При этом вот по нашей статистике, из нашего анализа следует, что, например, средний, если сравнить результаты ЕГЭ, те, которые школьники сдавали в школах, то средний балл, он по ЕГЭ сегодня демонстрирует существенное снижение, например, у нас в республике.
Ну, тогда можно сделать вывод, что действительно идут более сильные.
Да, впервые мы в этом году можем сказать, что у нас хорошие абитуриенты.
Слова Евгении Михайловой подтвердил и ректор Московского государственного технического университета радиотехники, электроники и автоматики Александр Сигов.
даже по средним цифрам, которые, как известно, вещь лукавая, все равно даже это показывает, что немножко лучше. Но и наше собеседование, и общение деканов с абитуриентами тоже дают примерно тот же результат. Последние годы, с каждым годом, немножко качество повышается.
Так получается, что средний балл, тот, который был опубликован в Высшей школе экономики, проходной у вас, он такой, в общем, очень средний. И не сложно ли в таком случае вам учить этих ребят, которые приходят? Потому что все-таки специальности ваши достаточно сложные, требующие фундамента хорошего.
Все так и есть. Но скажу, что, допустим, в Бауманском тоже примерно такой же балл. И если посмотреть, ну, целый ряд известных хороших вузов, там балл намного еще ниже. Несмотря на то, что сегодня много говорят о необходимости формирования нового поколения инженеров, правильного отношения к ним, воспитания и так далее, все-таки, конечно, к инженерам у нас относятся в семьях не так, как это было, там, я не знаю, в 30-е годы, например. Да, и в то же время учиться очень трудно. Еще один фактор. Мы обязательно требуем единый госэкзамен по физике, а его сдают в Москве около 20% школьников. То есть уже при том, что учителей физики даже в Москве сегодня не хватает. А те, что есть, далеко не всегда соответствуют вот тому уровню, который должен быть у учителя физики. Поскольку я сам физик, я часто с этим сталкиваюсь, я очень интересуюсь этим. И вхожу в городскую комиссию по ЕГЭ, кстати. Вот там просто видно, что там творится. Ребят плохо учат или вообще иногда не учат. Соответственно, они не хотят сдавать ЕГЭ по физике. А потом иногда они хотят поступать к нам, например, но они видят, что уже поздно, потому что единый экзамен по физике не сдан.
Да, вот. И физику-то надо учить в средней школе, а не в старшей как следует. А в тот момент, может быть, еще нет такого
понимания. Да,
еще
не сформировалось понимание, так сказать, своей жизненной траектории, того, чего ты хочешь.
Александр Сергеевич, тогда у меня к вам очень важный вопрос, на который вы сможете, наверное, да, ответить. Вы смотрели, может быть, задание для сравнения прошлого года ЕГЭ?
Да.
Я пытаюсь понять, может быть, в этом году ЕГЭ было легче, чем в прошлом? Потому что трудно предположить, что сразу все школьники стали более прилежными и стали лучше учиться. Легче предположить, что просто задания стали проще. Вот вам так показалось то, что касается физики. Ведь менялись же задания, мы знаем.
Да, но они все время меняются. Год от года все больше и больше открывается доступ к этим материалам. И, соответственно, знакомство детей с этим происходит, мне кажется, на чуть-чуть каждый раз на более высоком уровне. И от этого, наверное, повышается балл.
А так вы считаете, что задание по ЕГЭ этого года по физике не сложнее, чем прошлогоднее?
Нет, мне кажется, нет.
И не легче?
Мне кажется, нет.
Но вы не сказали, как вы справляетесь с этими детьми,
да,
которые
вот
к вам
важно,
приходят
да.
с не ну, очень хорошим годом.
Идем мы стандартным путем, как сейчас все идут. Мы в начале учебного года проводим всякого рода анализ их знаний. Это либо тесты, либо контрольные работы, в зависимости от предмета по-разному. И понимаем, что они знают. И это печальное знание для нас. Дальше начинаются проблемы. Мы пытаемся чуть-чуть ужать часы по каждому из нужных предметов. Это математика и физика, конечно, то, что нас больше всего волнует. И, соответственно, читать, как мы их называем, пропедевтические курсы. Вот я сам веду занятия у студентов, и, конечно, видишь просто, кто хорошо подготовлен, а кто плохо, это сразу чувствуется. Ну, конечно, тут, опять-таки, это большие коллективы, поэтому бывают разные случаи. Бывают и часто встречаются, и в каждой группе они просто лентяи. Очень часто к старшим курсам они просыпаются, и это совсем другие люди. Другая категория – это просто хорошо подготовленные ребята. Третья – это такие умницы, вот победители олимпиад. Ну, это просто другие люди. Они уже с детства ориентированы на приоритет знаний, на победу очень часто. Ну, а есть просто плохо подготовленные и готовые заниматься. С ними легко. А есть и плохо подготовленные, и слабые просто, ну, нет равенства, тоже аксиома. Такие просто недостойны обучаться, и их много. Вот у нас отсев 50% ко второму курсу.
А как вы восполняете?
Переводим людей из платного отделения, переводим каких-то способных, желающих перевести из вечернего, берем из других вузов.
И мне кажется, что с этой ситуацией сейчас столкнется очень много вузов, потому что, опять-таки, сократили гуманитарный блок, и там повысилось качество студентов. Среди гуманитариев теперь юристы будут лучше, но поскольку увеличили блок как раз естественно научных и технических специальностей, то, то там, значит, будет хуже. Там и так не очень хорошие показатели по уровню абитуриентов. А поскольку теперь еще больше будет бюджетных мест, так он еще понизится. В общем-то, это будет примерно та же ситуация, когда придут троечники, и наверняка они не смогут учиться. Это известно даже не то, что они не хотят, иногда просто
не могут. Да, это вот та категория, которая была в конце. Но законы сохранения работают. N число оканчивающих среднюю школу, заданная величина, поэтому если где-то прибыло, то где-то их убыло.
У вас есть факультет экономики и управления. Вам не предлагали его сократить, потому что вот нынешняя тенденция, она предполагает, да, что он для вас лишний.
Даже не просто предлагали, а уже вот второй год уменьшают количество бюджетных мест.
Год... Но оно уменьшилось в вашу же пользу? То есть прибавили на других ваших факультетах?
Ну, это не польза. У нас набор там около 1000 человек только бюджетных, поэтому плюс там 20-30, это ничего не меняет. Но на этом факультете это существенно, потому что раньше было у нас, когда мы начинали, было 4 бюджетных группы по отраслям на предприятии. Это ведь не просто у нас так, как сказать, гуманитарный факультет какой-то. На самом деле это факультет, который тоже нацелен на работу с нашими базовыми предприятиями. А вот как раз я сегодня утром вернулся с огромного совещания, по сути, всех руководителей радиоэлектронной отрасли. В Великом Новгороде оно проходило. У меня было много разговоров с руководителями о том, что им не хватает как раз таких ребят, которые бы знали чуть-чуть больше в технике, чем, например, экономисты после финансового университета или высшей школы экономики. И в то же время хорошо были подготовлены экономически.
Но, может быть, к вам на этот факультет поступали не очень успешные школьники. Вот по какому принципу вам предложили сократить?
Да, мне кажется, какой принцип? Просто пришла бумага, мы просили там, допустим, специально 25, пришла бумага 10, там 15. И никто никаких принципов не отстаивал, и с нами не советовались даже. Когда мы написали письмо, что просим, объяснили, почему, нам ответили, что ответ такой же, как и был, ничего не изменится.
Рассказывал ректор Московского университета радиотехники, электроники и автоматики Александр Сигов. Меры А, кстати, готовят по одному из самых перспективных. И это, пожалуй, единственный случай, когда мнения государственных чиновников и работодателей совпали в направлении «Информатика и вычислительная техника». Как обстоят дела в самых непопулярных областях российской экономики, мы поговорим после федеральных новостей образования.
Министр образования Андрей Фурсенко опроверг распространенные в прессе слухи о разработке аналога ЕГЭ для выпускников вузов, который заменит нынешние госэкзамены. По словам чиновника, никаких официальных документов по этому поводу нет. При этом министр оговорился, что квалификационная оценка, которая давалась бы внешним заказчикам-работодателям, была бы более эффективной, чем традиционные экзамены, проводимые сейчас в вузах. Половина российских студентов, 52%, скачивают готовые работы из интернета, а 17% покупают их за деньги. Таковы данные всероссийского интернет-опроса, проведенного порталом «Карьера.ру». В качестве причин назывались отсутствие времени 28% и бессмысленность вузовских заданий 33%. Ординаторам и интернам придали статус учащихся. Соответствующие поправки в закон о высшем и послевузовском профессиональном образовании Госдума приняла во втором чтении. На данный момент размер стипендий для них определяется, исходя из размеров зарплаты соответствующих работников здравоохранения. Интерны получали 2700 рублей, ординаторы – 2900 рублей. С июня размер стипендии был повышен до прожиточного минимума – 6367 рублей. В новой редакции закона об образовании появится определение термина «воспитание», заявил глава Комитета Госдумы по образованию Григорий Балыхин. Воспитание будет рассматриваться как часть системы образования, направленная на развитие личности и создание условий для самоопределения и самореализации.
Это были федеральные новости образования, которые специально для классного часа «Свобода» подготовили мои коллеги из интернет-портала 5баллов.ру. У микрофона Тамара Леленкова. И мы продолжаем обсуждать приемную кампанию этого года с ректорами российских вузов. Мой собеседник – ректор Национального исследовательского университета МИСИС Дмитрий Ливанов.
К нам пришло примерно столько же абитуриентов, то есть желающих поступить, что и в прошлом году, но качество их было выше, чем в прошлом году. То есть мы приняли на первый курс абитуриентов, у которых в среднем балл ЕГЭ был на несколько пунктов больше, чем аналогичный показатель прошлого года. Другая тенденция, которую мы тоже отмечаем, это увеличение иногородних абитуриентов. Мы существенно повысили долю тех, кого мы приняли на первый курс из других регионов. Для нас это важно. Мы хотим, чтобы наше образование было доступно наиболее талантливым, подготовленным выпускникам школ, вне зависимости от их места проживания. Мы всем, кто поступил на первый курс, предоставили общежитие.
Какие-то направления стали более востребованы или тенденции сохраняются прежних лет?
Ну, активно очень в этом году выражали желание учиться на направлениях, связанных с нанотехнологиями, с наноматериалами, с наноэлектроникой. Там действительно был высокий конкурс. Кое-где он доходил до 10 заявлений на одно место.
Как вы можете объяснить, и была ли она такой же ситуацию с металлургией, с непопулярностью?
К сожалению, действительно, результаты, анализ, точнее сказать, результатов приема в вузы в 2011 году показал, что на направлении металлургия низкий и средний балл. Вот у меня перед глазами таблица 52,7. Это средний балл всех, кто по России поступил на направление металлургия. И это второй с конца среди всех направлений показатель. Меньше только морская техника почему-то. А это объективная реальность. Она, конечно, обусловлена представлением о работе металлургической отрасли как о сложной, тяжелой работе и как следствие малопривлекательной. Но то, что касается моего университета, то у нас этот средний балл существенно выше, он около 60, и это с большим отрывом самый лучший средний балл среди всех университетов в России, которые ведут подготовку по металлургии.
Это может быть невостребованные или низкооплачиваемые профессии?
Ну, знаете, скажем, вот в десятке наиболее низкопрестижных направлений подготовки есть и педагогика, то есть профессиональное обучение. Там средний балл не сильно выше, хотя чуть-чуть повыше, чем у металлургии. Поэтому здесь дело не только в представлении о том, что действительно это тяжелый физический труд. Здесь дело в неком общественном взгляде на ту или иную профессию, которая за последние десятилетия сложился. Получается так, что профессия металлурга, как и профессия педагога, как и профессия полиграфиста или сельское хозяйство, это все в десятке самых низкопопулярных направлений подготовки. Но вот почему-то это так.
Дмитрий Игоревич, а вы как-то отслеживаете потом, как устраиваются на работу ваши выпускники?
Ну, мы, естественно, отслеживаем.
Быстро ли устраиваются и по профилю?
Понимаете, что такое профиль, сегодня трудно сказать. Мы ставим своей задачей подготовку таких людей, которые будут успешны в любом деле, которым они будут заниматься как своим профессиональным делом. В этом смысле мы считаем, что наши выпускники успешны, поскольку в рейтинге первых зарплат, то есть той первой зарплаты, которую выпускник получил на своем первом месте работы, мы стоим очень высоко в первой десятке, где есть и экономические, естественно, и юридические вузы, это глобальный рейтинг. Но есть и несколько человек вот по последнему году из 1500 наших выпускников, которые числятся на бирже труда в качестве безработных, то есть не нашедших работу. И такое бывает.
Пожалуй, рейтинг, о котором говорил Дмитрий Ливанов, один из самых правильных. Во всяком случае, для большинства профессий. И зарубежные вузы ревниво отслеживают успехи своих выпускников. О том, по каким критериям оцениваются немецкие университеты и что происходит с гуманитарным образованием в столичных и региональных вузах России, мы поговорим после небольшого перерыва.
Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. В эфире краткая сводка новостей. В Пакистане проходит заседание высшего политического руководства страны и командования. Обсуждаются заявления официальных лиц в Вашингтоне о возможной причастности пакистанских спецслужб к нападениям боевиков в Афганистане. В Цивильском районе Чувашии сегодня в результате столкновения грузовика с микроавтобусом погибли 9 человек. Среди жертв автоаварии есть дети. Министр финансов Алексей Кудрин, несмотря ни на что, останется в руководящей команде после президентских выборов 2012 года. Такое мнение на медиафоруме Общероссийского народного фронта в Москве выразил сегодня первый вице-премьер Игорь Шувалов. Ранее появились сообщения о том, что Кудрин намерен уйти из правительства, если его возглавит Дмитрий Медведев, из-за имеющихся у политиков разногласий. В центре Москвы прошла разрешенная властями акция оппозиции с требованием отставки правительства. Как сообщили Интерфаксу в движении «Солидарность», в митинге участвовали несколько сот человек. В иракском городе Кирбела в результате нескольких взрывов погибли не менее 9 человек, около 100 получили ранения. США выразили глубокую обеспокоенность в связи с ситуацией в Йемене и вновь призвали уйти в отставку президента страны Али Абдалу Салиха. В индонезийском городе Соло на острове Ява сегодня при подрыве смертника у здания церкви ранено около 20 прихожан. Сам нападавший погиб. В Ливии силы Национального переходного совета сегодня продолжили наступление на Сирт. Сообщается, что войска нового правительства установили на подступах к Сирту контрольно-пропускные пункты и снайперские позиции.
В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Сегодня мы обсуждаем итоги приемной кампании российских вузов, пытаясь понять, влияет ли государственная политика в сфере образования на выбор будущей профессии и улучшится ли качество высшего образования с ростом баллов ЕГЭ. В первой части программы, анализируя причины повышения оценок абитуриентов, благодаря чему возникли весьма оптимистические прогнозы, мы выяснили, что задания единого государственного экзамена легче не стали, и общий уровень успеваемости этого года не соответствует новой тенденции. Вполне вероятно, что ребята стали реальнее оценивать свои возможности и тщательнее выбирать вуз или совсем не поступать. Однако на бюджетные места по-прежнему могут рассчитывать почти 250 тысяч человек. Прежде чем вернуться к российской действительности, я предлагаю послушать репортаж о том, как реализуется право на выбор будущей специальности в Германии. Хотя это право оговорено Конституцией страны, многие профессии попадают под так называемое ограниченное число. Некоторые факультеты в университетах настолько популярны в Германии, что мест для всех желающих не хватает. Речь идет о медицине, праве, архитектуре, психологии, а также некоторых других специальностях в зависимости от вуза и федеральной земли. В таких случаях установлена дополнительная система отбора, основным критерием которой является средний балл аттестата и время, проведенное абитуриентом в ожидании учебного места. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Германии Александр Хавронин.
18 июля 1972 года Конституционный суд ФРГ принял исторический вердикт о numerus clausus – порядке распределения мест в вузах страны. Этим решением было закреплено право выбора профессии. Даже с низким баллом аттестата абитуриент может поступить на престижный факультет. Правда, для достижения этой цели придется ждать. Порой несколько лет. Слабая успеваемость в школе компенсируется временем ожидания. Особенно долго пребывают в очереди за место в университете будущие врачи по 6,5 лет. Рассказывает президент Ассоциации медицинских факультетов Германии, профессор высшей школы медицины Ганновера Дитер Биттер-Зюрман.
На одно место будущего медика сейчас претендуют 4 кандидата. Ежегодно 30 тысяч человек не могут пробиться на медицинский факультет. Им приходится ждать по 13 семестров, то есть 6,5 лет. По нашим исследованиям, люди, все-таки поступающие на медицину после столь длительной паузы, чаще проваливают экзамены, чаще бросают вуз по сравнению с теми, кто начинает учиться в университете сразу после гимназии. Поэтому мы предлагаем заменить систему numerus clausus с жеребьевкой, которая быстро позволит абитуриенту понять, получит ли он право учиться на врача или нет. Согласно нашему проекту, каждый кандидат сможет тянуть жребий 3 раза.
Последние годы немецкие абитуриенты при поступлении в университет стали обращать внимание не только на прогнозы трудоустройства и традиционную престижность профессии, но и на публикуемые такими авторитетными немецкими изданиями, как «Шпигель», «Фокус», «Хандельсблат», «Франкфуртер Альгемайне», «Виршафсвоха», рейтинги вузов. Однако многие специалисты в области высшего образования считают, что к подобной оценке работы университетов следует относиться осторожно. Рассказывает обозреватель немецкой общественной радиостанции ВДР, автор многих передач о высшей школе, Армин Химмельрат.
Все зависит от того, какие цели преследуют составители рейтинга. В одних случаях спрашивают руководителей кадровых отделов ведущих немецких фирм, из каких вузов вы охотнее всего принимаете на работу выпускников. Недавно такой рейтинг составила газета «Handelsblatt». Но можно ведь спросить и студентов. Как у вас обстоят дела? Довольны ли вы библиотекой, столовой? Много ли вам приходится сидеть за учебниками и не слишком ли тяжелые экзамены? И тогда появится совершенно другой рейтинг. С репрезентативностью, полнотой информации всегда возникают проблемы при составлении таких рейтингов. Часто, например, по их результатам выясняются научные достижения того или иного вуза. Но высокий уровень исследований вовсе не подразумевает высокий уровень преподавания. Поэтому для абитуриентов такие рейтинги могут представлять лишь небольшой интерес. У них, похоже, есть другая функция – укреплять местечковый патриотизм руководителей отдельных вузов, дать возможность похвастаться в средствах массовой информации о достигнутых успехах. Я думаю, что в работе каждого немецкого вуза есть как сильные, так и слабые стороны. И поэтому составить совершенно объективную шкалу оценки вузов просто невозможно.
Хотя составители рейтингов часто критикуют за отсутствие четкой методики и недобросовестность при обработке данных, многие выпускники немецких гимназий, особенно в последние годы, стали выбирать место учебы именно на основе публикуемых в прессе показателей авторитета вузов. Университет города Йена в подобных рейтингах традиционно занимает высокие позиции, говорят учащиеся этого вуза.
Высокое место в рейтинге университетов – это единственная причина, по которой я здесь учусь. Я решила переехать учиться именно в Йену, и совершенно об этом не жалею. Йена – прекрасный город.
Мне здесь очень нравится. Преподаватели внимательно к нам относятся. Это касается как лекций, так и практических занятий.
В отличие от немецких студентов, россиянам при выборе вуза приходится полагаться исключительно на мнение родных, знакомых, рекламу и проходные баллы ЕГЭ. Хотя, как утверждает председатель Российского студенческого союза Артем Хромов, высокий балл ЕГЭ не является гарантией поступления.
К нам стали присылать десятками, а потом превратилось это в сотни, жалобы абитуриенты, и в том числе состоявшиеся студенты, которые заявили о том, что в итоге они поступили или не поступили в учебное заведение в связи с тем, что их не уведомили вовремя о том, что они проходили на это место. И главное, они не были рекомендованы на зачисление. А в итоге попали туда ребята, которые имеют меньшие показатели, меньшие баллы. Им обещали, что им перезвонят, а это законом не регламентировано, и таким образом можно сказать, что вузы ничего не нарушены. Также им сказали, что они, если пройдут, то их в любом случае уведомят, этого не было сделано. И вот, к сожалению, получилось так, что многие в результате оказались не у дел, многие не поступили. Многие дождали последнего момента, не отдавали оригинал документа, потому что они сидели у себя в регионе. У них нет лишних финансовых средств мотаться в ту или другую сторону. Таким образом, получалось, что их вовремя не уведомляли, они ждали до последнего. И в итоге они подавали оригинал документа в плохой вуз, хотя там могли пройти. Или же они просто не подавали, и в итоге они не были зачислены. Потому что некоторые абитуриенты действительно подавали только в один вуз в этом году или в два. Таких много достаточно. То есть они хотели поступить в определенное учебное заведение. У нас есть несколько абитуриентов, которые до сих пор пытаются бороться. Им не удается. Кое-как удалось проблем некоторых ребят решить. Потому что вузы признали эту ошибку и в итоге стали ее решать. Явно, что это коррупционная схема, которая узаконена.
Наверное, вузы брали тех ребят, которые принесли подлинники.
Я могу еще более подробно. Нет, там другая система. Процедура зачисления в учебное заведение, она происходит следующим образом. Проходят две или три этапа волны зачисления. Когда человек рекомендован, у него есть определенный период, в течение которого он должен принести оригинал документа. Если в этот период он его не приносит, то тогда он просто автоматически не может в этом году претендовать на место в этом вузе. Но получилось так, что многих ребят, которые имели высокие показатели, они не были рекомендованы на зачисление, а были рекомендованы те, которые имели меньшие баллы. Просто ребят вовремя не уведомили, не предупредили, их всячески говорили не приносить оригиналы документов. Таким образом, видимо, это не мертвые души, а это схема, которая позволяет таким искусственным образом убрать тех, кто им не интересен, и взять на обучение тех, кто, например, заплатил, или же кто является своим человеком.
То есть это такая действительно коррупционная схема, потому что, в общем-то, вузам невыгодно, ну, во всяком случае, теперь невыгодно брать студентов с более низким баллом ЕГЭ.
Им невыгодно, потому что порку за это устраивают. Устраивают это суммарно по результатам. Но, в принципе, достаточно большие серьезных вузах, популярных, все равно будут иметь средний показатель. И многие есть люди, которые в приемной кампании, с ведомым руководством, без ведомого руководства учебного заведения, они могут совершать такие операции для того, личного обогащения. И вот это делается, потому что сегодня никак не регламентируется, что вуз обязан, например, в срочном порядке уведомить человека. А если, например, не уведомляет, то какая принимается санкция? И таким образом получается, что молодых людей искусственно просто отсекали от приемной кампании. Это действительно правда, потому что многие вузы, когда мы вмешались в эту ситуацию, они это признали. И они просто-напросто сослались на технический сбой и зачислили молодых людей на бюджетные места или на платное, ну, например, 10-20% от стоимости обучения с переводом после первой сессии в случае отчисления кого-то на бюджетное место. И многие ребята, наоборот, не добились справедливости. Вот у них до сих пор говорят, что они сами виноваты, что им якобы звонили, а доказать обратного нельзя. Вот это вот проблема, и она повторится в следующем году, я уверен.
Артем, а вам не жаловались ребята на то, что они рассчитывали со своими баллами пройти, но оказалось, что этих баллов недостаточно, потому что в этом году были перераспределены места бюджетные, и таким образом повысился, условно говоря, проходной балл, ну, хотя бы вот на те же гуманитарные специальности. То есть и ребята рассчитывали на одну историю, а получилась история более трудная для них.
И такие жалобы были, и есть несколько, конечно, случаев того, что ребята, которые хотели поступить, например, на одну специальность, в прошлый год показывал, что средний балл был определенный показатель. В этом году он вырос. Но здесь надо следить по результатам и по статистике социологии, потому что на самом деле, конечно же, ежегодно средний балл будет меняться, в том числе на специальностях. И в этом году, в связи хоть с введением мобильности при приходе на ЕГЭ, у нас очень много молодых людей поехали из регионов в крупные города и центры, и в престижные высшие учебные заведения. И поэтому есть недобор в других учебных заведениях в регионах. А, например, крупные вузы, они переполнены. И в том числе, в результате этого, многие молодые люди так и не смогли поступить, потому что они как раз хотели поступить только в хорошее элитное заведение, получить элитарное образование. В итоге вот тут это все комплексно, оно привело к тому, что, конечно, очень многие надежды молодых людей, они просто-напросто обломились.
Артем, я хотел бы услышать ваше мнение по поводу такого искусственного перераспределения бюджетных мест. Хорошо это или плохо, как вам кажется?
В этом году количество абитуриентов было на 12% ниже по сравнению с прошлым годом. Дело в том, что у нас, безусловно, таким образом снижается количество студентов. А в высших учебных заведениях у нас есть некоторый переизбыток. Причем достаточно много выросло тех вузов, которые не соответствуют современному качеству образования. И, конечно же, государство тем самым пытается сейчас сократить некоторые вузы, чтобы не тратить на них деньги, с одной стороны. С другой стороны, выработать принципы того, чтобы развивать активно те приоритетные направления подготовки, которые они считают нужным для определенных, как они говорят, инновационных секторов развития. С другой стороны, конечно, это и проблема, потому что таким образом ребята, которые учатся в регионах, хотят поступить в это учебное заведение, туда готовить, чтобы пойти на гуманитарную специальность, в итоге получается, что ее там отменяют. Таким образом, им надо изменять полностью свои планы. И это большая проблема. И кроме того, конечно, будем говорить откровенно, в этом году все-таки абитуриенты поступали также на гуманитарные специальности, юриспруденция, экономика, потому что они во многом, хоть их переизбыток, но востребованы на рынке труда. Факт остается фактом, что с техническими специальностями на рынке труда сегодня достаточно сложно. То есть, да, и стипендии вот эти заманухи, они пока не действуют. А вот, например, с гуманитарной специальностью ты можешь перепрофилироваться и пойти из экономиста в журналисты, из журналиста ты можешь пойти в юристы. И здесь все достаточно плавающая и более легкая система переобучения. Вот это та проблема, которую государство пока что не может решить. Она очень сложная, и, конечно же, самый важный факт, что у нас эту систему пытаются менять нерыночными способами, в рыночных отношениях.
Артем Хромов прав. Сегодня при выборе специальности больше ориентируются на рынок труда и уровень зарплаты, а не на прогнозы государства в сфере экономики. Свой следующий вопрос я задала министру образования и науки Андрею Фурсенко. Вот эта искусственная переориентация абитуриентов из гуманитарной сферы, не думаете ли вы, что она усилит тенденцию, когда выпускники работают не по специальности?
Я считаю, что скорее искусственное сохранение гуманитарного приема, в каком смысле искусственное, в том смысле, что мы точно понимаем, что рынка труда для этого нет. Есть рынок труда для хороших специалистов, он есть везде. Вот хороший специалист по любому направлению, он всегда найдет себе работу. И человек, который хочет стать юристом, убежденно хочет стать юристом, потому что вот у него есть к этому максимальная склонность, он все равно будет юристом. Мы же не в нолик загоняем. У нас еще недавно в стране одновременно училось примерно 1 000 000 юристов. Мы стали показывать, что есть разного уровня вузы, которые выдают дипломы. Мы ни на одно место не сократили количество, например, экономистов высшей школы экономики. Мы увеличили количество мест. Мы ни на одно место не сократили, мы увеличили количество мест там, по экономистам в Новосибирском университете, в Уральском университете. Но мы взяли и убрали в бывших рыбных техникумах, извините, какие машиностроители, которые вдруг начали готовить юристов. Мы просто убрали этот право. Мы не загоняем его на морскую технику. В конце концов, он может никуда не поступать, да? Но проще всего, он может просто хорошо учиться и поступить туда, как он считает нужным.
Насколько востребована та группа специальностей, которая считается приоритетной?
Я могу сказать, что на самом деле вопрос востребованности, он довольно сложный вопрос. Они востребованы, есть рабочие места, но они не достаточно привлекательны. Что касается, например, тех профессий, о которых я говорю, вот которые мы поощряем, считаем, что это важно, например, информационные направления, которые мы достаточно активно продвигаем, нехваткой квалифицированных специалистов. Другое дело, что там точно так же, как и в той же самой юриспруденции, нельзя выдавать дипломы вместо подготовки квалифицированных людей. И это очень важный момент. Именно поэтому я говорю, что мы точно так же, как и гуманитарные профессии, будем сегодня анализировать профессии по другим направлениям на предмет поступления туда людей, ну, скажем так, с функционально неграмотными. Мы, министерство, по крайней мере, по тем вузам, которые мы как учредители оцениваем, мы оцениваем сейчас не только средний балл, но и минимальный балл, который принят. И мы обсуждаем вопрос, будем обсуждать его и с представителями ректорского сообщества, и с представителями работодателей о том, что, по-видимому, выделение бюджетных мест надо регулировать в зависимости от того, каков вот этот хвост. И если хвост с очень маленькими баллами большой, то, наверное, вот именно на величину этого хвоста надо уменьшать прием в эти вузы. Да, правильно, год на год не приходится, но мы можем уже сегодня оценить, благодаря тому, что ЕГЭ не первый год, какова ситуация была не только в этом году, но и в прошлом году. И я думаю, что это правильно. Эти места, если есть вузы, которые не добрали очень сильных специалистов с высокими баллами, могут быть, перераспределены. И вторая вещь, на эти места может быть уменьшено количество принимаемых, при том, что деньги, финансирование, которое выделяется нам не в зависимости от принятых количества абитуриентов, должны быть потрачены на увеличение нормативов. В том числе по тем самым дефицитным, необходимым для экономики страны специальностям, которые, собственно, определяют стабильность инфраструктуры, обеспечивают развитие экономики и так далее.
Конечно, министр образования прав. Невозможно обучить людей, которые не умеют и не хотят учиться. Поэтому, действительно, прежде чем ругать качество высшего образования в России, следует разобраться с абитуриентами. Другое дело, что перераспределение бюджетных мест вряд ли улучшит ситуацию. К чему за последние несколько лет привело сокращение гуманитарных наук в провинциальных вузах, мы поговорим после зарубежных новостей образования.
Тайваньские школьники установили мировой рекорд. 4645 детей в возрасте до 18 лет на стадионе города Джанхуа одновременно играли на скрипках в течение 5,5 минут. На выступлении присутствовали представители книги рекордов Гиннесса. Ребята побили предыдущий рекорд, зафиксированный в Лондоне в 1925 году. Тогда в выступлении приняли участие 4000 скрипачей. В Мадриде участниками акции протеста, направленной против сокращения расходов на образование, стали более 90 тысяч человек. Демонстрация состоялась в первый день забастовки учителей, работающих в испанской столице. Недовольство педагогов вызвал план действий властей мадридской автономии, который предусматривает сокращение количества школьных учителей и увеличение рабочей нагрузки на оставшихся. В школах Грузии откроются специальные кабинеты английского языка, в которых будут преподавать как местные, так и иностранные педагоги, прибывшие в республику в рамках программы «Обучай и учись вместе с Грузией». Кабинеты оснастят учебной и внеклассной литературой, а также визуальными и аудиоматериалами.
Это были зарубежные новости образования. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Мы продолжаем обсуждать итоги вступительной кампании этого года и образовательной политики в целом. К чему за последние несколько лет привело сокращение гуманитарных наук в провинциальных вузах, рассказывает преподаватель Алексей Голубев.
Косенко говорит о том, что произошло качественное улучшение абитуриентов и, соответственно, будущих студентов на гуманитарной специализации. С одной стороны, это действительно так, то есть поскольку сейчас бюджетных мест существенно меньше и, соответственно, конкурс увеличился, то мы, в том числе историки, имеем возможность отбирать лучших студентов, чем те, кто приходили в последние годы. Любопытно, что по моим разговорам с моими коллегами, скажем, с математического факультета, это имеет негативное влияние на те специальности, которые, по идее, хотят усилить наши реформаторы образования, на, естественно, научные специальности, на математические специальности. Им существенно расширяют число бюджетных мест, и для того, чтобы не потерять эти бюджетные места, если они в какой-то год не заполняются, то, по крайней мере, в региональных университетах они собираются, то есть университет теряет финансирование. Так вот, и, естественно, научные, технические все эти специальности вынуждены набирать всех, кто к ним поступит, какой бы ни был у них проходной балл.
Как чувствуют себя институты в связи с этим? Как-то это влияет на преподавателей?
Что касается влияния, когда произошло сокращение бюджетных мест и вообще сокращение финансирования гуманитарных специальностей...
Но это уже года два как?
Да-да-да. В нашем университете это происходит в три этапа. Уже позапрошлый, прошлый год и вот этот год. Это три этапа, в течение которых, по-моему, на 40% сокращается объем финансирования. В этом, этой весной уезжал на стажировку во Фрайбург, в Германию. И когда я вернулся, вот мой коллега сказал мне, что я вернулся на дымящееся пепелище. То есть произошло очередное сокращение штатов, произошли очередные увольнения на историческом факультете, произошли очередные сокращения заработной платы за счет того, что количество часов уменьшается в меньшее количество ставок. Соответственно, основная эмоция, которая сейчас, я думаю, доминирует на большинстве гуманитарных кафедр и специальностей, это депрессия.
Внутри университета как коллеги относятся? Сочувствием? Или это уже вопрос выживаемости?
Я боюсь, вот опять-таки, в провинциальных университетах между кафедрами на гуманитарных факультетах в рамках одного факультета будет идти война. Она уже идет вот последние два года. Это связано как, во-первых, с сокращением финансирования. Второй момент – это с тем, что мы переходим с старой программы пятилетней на, соответственно, болонский процесс, на бакалавриат, на магистратуру. И происходит перераспределение часов, это как перераспределение капитала. Оно идет не безболезненно, то есть каждая кафедра пытается получить себе максимальное количество часов, каждая кафедра тянет одеяло на себя. В принципе, вот в моем вузе, например, общение между кафедрами и до этого было сведено к минимуму. Сейчас начинается война, не война, но, по крайней мере, отношения еще больше ухудшаются.
Это был Алексей Голубев. Его наблюдения подтверждают выводы Ярослава Кузьминова и Андрея Фурсенко. Среди гуманитариев в институт теперь попадают только лучшие. Сильные усилились, слабые ослабли. Но как бы ни агитировало государство школьников поступать на инженерные специальности, самые успешные по-прежнему выбирают юридический факультет. Рассказывает ответственный секретарь приемной комиссии Московской государственной юридической академии Анастасия Рагулина.
У нас количество бюджетных мест осталось примерно то же, сокращение, в общем, нас не коснулось. Это касается очной формы обучения. Единственное, что коснулось заочной, как мне кажется, в этом году чуть-чуть поменьше нам дали мест. Что касается проходного балла, то в этом году он вырос. И вообще очень высокие баллы были у самих абитуриентов. Мы посчитали, что у нас средний балл по всем ЕГЭ составил около 86 баллов.
Можем сравнить с прошлым годом, насколько больше?
Мне кажется, что если в прошлом году у нас два абитуриента принесло 100 баллов по обществу, то в этом году 68. По русскому языку вообще достаточно высокие баллы. Причем, если раньше, допустим, это привозилось из каких-то определенных регионов, то сейчас такого нет. Они как бы были разбросаны по любым регионам. Единственное, что первыми пошли те, кто по целевому направлению, потом пошли те, кто по общему направлению. Был список резерва. Но мы всех набрали в первую волну, поскольку все ребятки, ну, видимо, это из-за того, что у нас внутреннее вступительное испытание. Все были мотивированы, и те, кто уже прошел его, да, вряд ли хотели куда-то бежать в другие вузы. И у нас, собственно, и была одна волна, мы сразу всех зачислили.
Считается, что по целевому направлению приходят более слабые абитуриенты, это так?
По количеству баллов, наверное, действительно так. Но я бы не сказала, что разница настолько огромная. Там есть ребята, которые тоже приносили достаточно высокие баллы. Это можно увидеть даже по приказам о зачислении. Так что сказать, что все целевики – это обязательно как бы слабое звено – нет, это, конечно, неправда. что количество желающих у нас действительно велико, и более того, возрастает количество абитуриентов, поступающих из каких-либо регионов Российской Федерации. То есть, в общем, у нас, наверное, вся география Российской Федерации представлена.
А у вас условия есть там, общежитие что-то?
Ну, у нас с этим не очень хорошо, поскольку наше общежитие достаточно маленькое. Но мы стараемся решать эту проблему так, чтобы ребята могли все-таки где-то жить и были обеспечены жильем. Конечно, нам бы очень хотелось студенческие городки. То есть не у каждого вуза свое общежитие, потому что мы знаем, что у многих вузов общежития просто пустуют, поскольку там нет такого количества желающих обучаться в этом вузе и, соответственно, жить в общежитии. И если бы сделать общие студенческие такие городки, то, наверное, это было бы правильно, и можно было бы более рационально распределять вот эту вот площадь жилую.
Что в этом году с платниками? Увеличился ли у них бал проходной?
Нет, вы знаете, с платниками нет. В общем-то, традиционно я такого не заметила, чтобы произошло какое-то увеличение. С платниками, в общем-то, и по количеству, и по качеству, мне кажется, так же, как и всегда.
Как вам показались ребята этого года?
В этом году, мне кажется, какие-то более улыбчивые, что ли, были. То есть не было такого напряжения, например, как бы в прошлом году. Может быть, это связано с погодой. Не знаю, более веселые, более жизнерадостные. Вот сейчас я по первому курсу смотрю, сегодня как раз ходила лекцию проверять. Немножечко другие.
Своими наблюдениями поделилась ответственный секретарь приемной комиссии Московской государственной юридической академии имени Кутафина Анастасия Рагулина. Студенты, которые приходят в этот вуз, почти всегда знают, зачем они сюда пришли. Что касается немотивированных ребят, прежде выбиравших гуманитарное направление, то им теперь стоит подналечь на математику. Количество бюджетных мест в пересчете на выпускников школ пока не уменьшается, а это значит, что доступность высшего образования останется прежней. Прежним останется и качество. Итоги вступительной кампании этого года сегодня в классном часе «Свобода» подводили ректор Евгения Михайлова, Северо-Восточный федеральный университет, Дмитрий Ливанов, МИСИС, Ярослав Кузьминов, Высшая школа экономики, Александр Сигов, МИРЭА, ответственный секретарь приемной комиссии МГУА Анастасия Рагулина, преподаватель Алексей Голубев, председатель Российского студенческого союза Артем Хромов, министр образования и науки Российской Федерации Андрей Фурсенко. Вела программу Тамара Леленкова. Вернуться к мнениям экспертов классного часа можно на нашем сайте свободанews.ру в разделе «Радиопрограмм» или «Авторских проектов».
Время свободы. План на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в следующие 7 дней. Информационная программа о событиях наступающей недели. Первый раз в эфире в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь. Слушайте «Радио Свобода».
План на неделю составляет Валентин Барышников.
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость. Издевательство.
Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.